уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня общественный деятель, публицист, бизнес-тренер Ирина Хакамада. Здравствуйте, Ирина Муцовна.
Добрый день.
Давайте начнем с гуманизма. Здесь нашумевшее интервью Светланы Алексеевич, есть Нобелевского лауреата, писательницы известной, которая нашумела-то не просто так. А давайте начнем вот с чего. Вы читали?
Ну, я посмотрела по диагонали.
И как?
Ну, для меня это естественное состояние творческого человека, который придерживается не тех взглядов, которые придерживается журналист. И как бы художники, они не сканируют ситуацию, контекст. Они говорят то, что у них на душе. Но она сказала достаточно вежливо о том, что убийство вот этого, как его,
музыки... Бузины.
Бузины, да, убийство Бузины, это ужасно. С другой стороны, разобраться с мотивами, значит, тех, кто убивал, тоже надо. Ну, в таком духе. Но мы интерпретировали, те, кто по другую сторону баррикад, это жестко совершенно, что это все...
Как оправдание убийства, по сути.
Да, оправдание убийства. Но, понимаете, когда такое говорит политик, это может быть оправданием убийства. Когда это говорит художник, писатель, тем более Нобелевский лауреат, ну, эти люди как творят, так и говорят.
Это славно, но только мы-то все время ищем какие-то морально-нравственные ориентиры тех людей, которые были бы абсолютным воплощением, например, гуманизма, если говорить о Нобелевской премии. И всякий раз натыкаешься на то, что таких примеров как будто бы или нет, или никогда не существовало, все это наши выдумки, или все перевелись. Что происходит?
Но... Светлана, такой, знаете, получила эту премию как писатель, но человек, который документировал историю, да, скорее журналист-документалист. Это вопрос уже к Нобелевским премиям, это отдельная история, это у нас то поэты, то это. Можно на самом деле быть источником абсолютного гуманизма, если вы не заняты текущим контекстом. А если вы уходите в документалистику сегодняшнего дня, то подняться над ней – это уже другой жанр. Человек, который внутри, на него все равно давят политические взгляды, те страны, на которых он ориентируется, те политические демократии, которые для него являются идеалом. И косвенно он все время, если одна сторона говорит «да», то он будет говорить «нет». Это же касается не только писателей и журналистов, которые получают Нобелевские премии, но даже и российских. Вы помните, ну, не помните, молодой. В свое время, когда Борис Николаевич Ельцин совершил дикую историческую ошибку...
1993 год?
Нет, когда он начал военную кампанию в Чечне...
1994 год.
Да, то правозащитники, в том числе и яростные гуманисты, там, в общем-то, вот потеряли все ориентиры, и одни встали по одну сторону, что чеченцы благородные их убивают, они должны получить независимость, а другие по другую, что это все безобразие, это надо уничтожать. Не правы были не те, другие. Но текучая повестка дня не давала возможности философствовать и подниматься над этим вопросом. Художник может, но тогда он делает другие произведения.
А тогда мы переходим к еще большей, более интересной теме, что вот того самого абсолюта не существует. Потому что неизбежно по ту, по другую сторону баррикад встанут люди, которые, ну, казались нам теми самыми светочами гуманизма, там, я не знаю, каких-то идеалов и прочего.
Вы абсолютно правы, абсолюта не существует ни в жизни, ни в настоящей литературе, потому что заложено и черное, и белое, и бог, и дьявол, и смерть, и жизнь, и несчастье, и счастье, и только в этом противоречии, в этом сложении противоречивых сторон реализуется сам процесс жизни. Но художник, если он гуманист в чистом виде, ну, как Вольтер, например, и так далее, то он может подняться на одну сторону. художник-журналист с политическими взглядами на эту высоту подняться не в состоянии.
Я вот лично не был знаком с Вольтером. Я, кстати, не знаю, кем он был по жизни. И
ну, философ.
Как... Нет, я понимаю, я читал Вольтера, но я не был с ним знаком лично, поэтому я не знаю, насколько он был гуманист. Возьми интервью у Вольтера,
конечно.
Чтобы он там нам наговорил.
И мог бы наговорить все что угодно. Кстати, когда человек находится в, как мы с вами, это у меня просто огромный опыт, но ей попался журналист не из ее лагеря. И ей было тяжело, да? Вот это нужно иметь огромный, как я, политический опыт, когда ты говоришь с оппонентом, но ты все равно поднимаешься над оппонированием, да? Ты все равно пытаешься смысл у него поймать и ответить по-другому. Но для этого нужен другой опыт. У художника его нет. Художники чаще всего страшные максималисты. Черные и белые. Одни плохие, другие хорошие.
Добро и зло.
Добро и зло. И хоть ты тресни, чего-то не будет. То есть любой человек у политического писателя с политическими взглядами, поэтому настоящие художники так пытаются отойти от политики, любой человек, которого он считал одним, и который поднимается выше и пытается найти объективные причинно-следственные связи, уже враг.
Да.
Уже не свой, уже урод.
Не понимаю...
Ну, я это постоянно получаю.
Так я не понимаю тогда про политиков. С одной стороны, вы сейчас говорите о том, что, в принципе, вы можете разговаривать и договариваться с любым человеком.
Да. Но тогда писатель чего... меня бы не понял, потому что он писатель,
вы
художник.
Вы циничны? Вы
нет,
практичны?
Нет,
как
нет.
бы вы это
характеризовали? Я профессионал. Вся беда современной политики, что все разучились друг с другом договариваться. Никто ни с кем ни о чем договориться не может. Мусульмане не могут договориться с христианами, Европа не может ни о чем договориться с Россией, Россия ни о чем не может договориться с Америкой, Америка может, не может вообще ни с кем ни о чем договориться. Вот пошел такой цикл разлетающихся наций. Этот цикл был на грани 19-20 века, и мы прошли две мировые войны. Именно поэтому сегодня даже очень такие известные китайские миллиардеры, да, говорят о том, что нас ждет или третья мировая война, или все-таки все придут в себя и начнут договариваться.
Прийти в себя – это отринуть идеологию, отказаться от добра и зла, от черного и белого?
А, вы опять черное, белое.
Нет, я просто транслирую то, что сейчас
идеологию
как раз и существует.
Идеологию отринуть, ценности оставить. Это идеология как? И ценности – это разные вещи. Идеология – это суррогат ценностей, которые придумывает власть для того, чтобы удержать народ в повиновении. Это одна история. А ценности – это то, чем рождается человек, и все институты, включая власть, это поддерживают. Прежде всего, ценность человеческой жизни, его достоинства, частная собственность, он имеет на это право, свобода говорить то, что он думает, свобода верить в того Бога, которого он хочет, полный доступ к информации – это ценности. А идеология, например, если ты патриот, то ты поддерживаешь, да, нашу военную операцию там, где где-нибудь. А если ты пятая колонна, то ты сволочь не поддел. Вот это уже идеология.
Это можно тоже трактовать как определенные ценности, за которые люди заступаются и воюют в том числе.
Если долго промалывать мозги, то можно трактовать что угодно. Вы можете это назвать хоть аленьким цветочком.
Верю, но если вернуться, давайте на понятных примерах. 1993 год, октябрь.
Да.
Тоже ценности, тоже защита ценностей и расстрел Белого дома.
Тоже не смогли Иван Петрович с Василием Петровичем договориться, Хасбулатов и Ельцин. А почему вообще возник Ельцин? Потому что не смог ни о чем договориться с Горбачем. Недавно мне задали гениальный вопрос.
Давайте.
Если бы девочка одна, знаете, гениальный мужской вопрос, но я публично не смогла на него ответить, там не то радио, а вот ваше боевое могу. Значит, если бы в лодке оказался Горбачев, Ельцин и Путин, и она бы тонула, а у вас была возможность их спасти, вы бы кого спасли? Хороший вопрос. Вот вы кого бы спасли?
Хороший вопрос.
Дайте быстро, быстро.
Я между Горбачевым и Путиным вот сейчас
Ельцин.
В терзаниях.
Ельцин? А, да, между Горбачевым. Нет, вы, да, между да, Горбачевым да. и Путиным. А у меня вообще никаких терзаний. Потому что история повторяется. В этом случае мы это пытаемся сделать. Поэтому, конечно, спасать Горбачева. Почему? Потому что если не будет Горбачева, то не будет Ельцина. Правильно? Ельцин как возник, как демократ и либерал? Потому что возненавидел Горбачева, тут его топил и унижал. Это было не ценности, это была просто борьба текущая карьера, которая потом вылилась в ценности, не в идеологию, а в ценности. А как возник Владимир Путин? Не потому что у него были какие-то ценности, а потому что его позвали, и он честно решил отдать свою жизнь за то, что его попросили. А дальше, поскольку ценностей не было, они не развились, но зато возникла идеология, понимаете? Поэтому если нам так нравится Путин, он все равно появится, если мы спасем Горбачева. Если нам нравится Ельцин, то он тоже появится, если мы спасем Горбачева.
Фатализм.
Фатализм, да. А как еще выбирать-то? По-другому не выберешь. Вот это все хитрые игры, да, патриотов и политиков. Поэтому с ценностью рождается человек и функция власти их поддерживать, а с идеологией человек не рождается. Функция власти ее навязывает.
Само понятие ценности сейчас тоже несколько девальвировано и дискредитировано.
Оно дискредитивно девальвировано целенаправленно для того, чтобы их заменить идеологией. Это делает последовательно наша власть. И я этого ей не прощаю. Это меня дико раздражает.
Не очень понимаю, потому что такой же девальвацией и дискредитацией занимаются и те люди, которые эти ценности пропагандируют.
Чего?
Я сейчас, ну, если хотите, там, Соединенные Штаты Америки, там, страны Европы какие-то.
Слушайте, вы не путайте, не надо вот говорить про государство и про внешние отношения разных государств. Там чистая прагматика, свои интересы.
Ура!
У Америки свои интересы.
Сейчас с Ириной командой договорились, да.
У России свои интересы. Россия готова была протянуть руку Америке, и всегда они были в союзе. Об этом прекрасно говорит, всю историю рассказывает Млечин. Это было и при царе, и были вместе с Западом во время Первой и Второй мировой войны. Соединенные Штаты Америки были союзники, и последний даже солдат и генерал никогда не скажет, что не нужна была помощь Штатов, и все было вовремя. А вот дальше пошла борьба идеологии, холодная война, потому что каждый опасался, что одни потащат коммунистический слой и будут совершать мировые революции, и нужно охранять свои там капиталистические демократии, а другие посчитали, что эти умнут, поэтому нужно набирать оружие, чтобы свой изолированный путь защитить. Поэтому это борьба идеологии и соответствующих правительств.
Прекрасно. У них идеология, у нас идеология. Тогда
во
где существуют ценности?
Внутри,
не очень понимаю.
Внутри.
В вакууме.
Когда школьник растет в школе, когда мальчик, девочка или дети растут в детском саду, потом приходит в суд, потом начинает собственную жизнь. Для того, чтобы ребенок вырос в юношу и в девушку, соответствующую современным вызовам, которые требуют очень быстрой реакции, понимания картины в целом, у него должно быть самостоятельное мышление. И рожденный своей средой, со школы начиная, где он может высказывать, что он думает, а учитель будет ему оппонировать, а не двойки ставить. Потому что все повторяется. Понимаете, сегодня ты патриот, не патриот. Я в свое время, у меня подруга умнейшая, когда написала в 8 классе сочинение «Мой любимый писатель», посвященное Солженицыну, получила кол демонстративный. Мне такое впечатление, что все эти времена возвращаются.
Не вписалась в рамки идеологии,
да,
в тот момент.
Да, учительница пятнами пошла.
Ну, я
Она
понимаю.
Испугалась, что ее уволят.
Конечно, учительницу я понимаю прекрасно.
Да.
Ну, вот.
А я хочу, чтобы и учительница
отправила
пятнами не шла, чтобы она сама читала кого угодно, даже тем, кто не угоден власти, но те, которые не нарушают закон. Не имеется в виду фашистские и кровожадные террористические материалы. Имеется в виду литературу. И чтобы ребенок мог спокойно сказать, что Ваня Каренина, вот все жалеют Анну, а она мне не нравится, или наоборот. Все жалеют Вронского, Анну считают шлюхой, а она мне очень нравится, потому что она женщина. Я хотела бы, чтобы это высказывалось прямо с 8 класса. Я хотела бы, чтобы каждый интерпретировал, вне зависимости от школьной программы, всех героев «Войны и мира». И вообще читал «Войну и мир» в первоисточнике, а не чушь какую-то, жвачку из Христома.
Но здесь есть определенный парадокс. Почему? Потому что вот чаще всего граждане как раз взыщут понятных ответов на те вопросы, которые существуют.
А вы не слушайте граждан, потому что все
как?
Простые понятные ответы – это ложь. Жизнь сложна. Мы сами с вами договорились.
Да.
Плюс и минус. Бог и дьявол, добро и зло существуют одновременно. И как вы в такой системе координат получите простой и понятный ответ? Их нет. Человек находит их сам на определенный
должен
момент.
Мы накладываем на него некое обязательство.
Нет, он не должен. Нет,
должен.
Он не должен, иначе он денег не заработает. Но все равно находит. Сколько его не дави, он найдет. И сегодняшнее поколение молодое показало, сколько ни придумывайте, оно свои смыслы само находит.
Да.
И почему?
А потому что есть человек, который им сказал, вот это добро, а
нет,
это зло.
Потому что появился интернет, где им вообще никто ничего сказать не может.
Вот там им и говорят.
Нет, говорят да. разные, и те, и другие. Никто не говорит, что нельзя говорить. Просто должен быть выбор. Я могу слушать всех, и я сам выбираю. Я мечтаю о федеральном телевидении, где каждый может говорить, а зритель будет добровольно выбирать, что ему подходит, а что является для него совсем не тем.
Все равно они следуют трендам. Все равно они идут за теми людьми, которые в данный момент... модны, если хотите.
Вы хотите, чтобы все, кто писали блоги, были монахами, Далай-ламами, Иисусами Христами?
Нет, это
каждый
невозможно.
Каждый тащит свое. Именно поэтому человеку дано сознание, для того, чтобы он осознал себя как личность и мог спокойно анализировать разнообразную ситуацию, которая поступает от разных субъектов.
Так он приходит за ответом. Я просто не очень понимаю, чем это отличается от идеологии. Просто это другая идеология.
Он не приходит за ответом, он приходит за информацией. Вы глубоко отстали. Там никто не ищет ответов, там просто ищут разную информацию. А ответы составляют себе сами. И о них очень часто никто не знает.
Так вот, если позволите, Ирина Муцовна, я попытался, это мой скромный анализ, я не претендую на что-то большее.
Я тоже, посмотреть... я вообще в экспромте с вами сейчас говорю.
Да, попытался посмотреть на тех блогеров, которые сейчас на пике популярности, я прекрасно понимаю, ну или для себя я понял, что у них довольно простые суждения, одноклеточные, где вот как раз
пример.
Они поделили мир на добро и зло.
Давайте пример.
Я даже их не вспомню сейчас.
Значит так, не путайте. Даже Николай Усков об этом сказал прямо у Познера, что когда я пишу блог в интернете, я пишу специально очень коротким, жестким и ярким языком. Смыслы те же, но форма специально блоговая, потому что это привлекает внимание. Но те люди, которые читают эти простые блоги, якобы простые, просто там простой язык, на самом
не
деле...
Не читают, уже даже смотрят.
Они им не верят. Они просто смотрят и считывают. Есть информация, есть такое мнение. Пошел дальше. Какие еще есть мнения? В интернете работают совсем по-другому. Те, кто любит читать информацию. Мы же не говорим сейчас про девочек, которые там себя показывают и ждут мальчиков, будущих мужей с деньгами. Мы об этих не говорим. Мы говорим об общественно-политических блогах, да? Так вот, люди в интернете, в отличие от зрителей у федерального телевидения, ответов не ищут, ищут только информацию.
Не согласен с вами ровно потому, что для меня...
А вы опрос
сделайте.
А вы сделайте опрос, давайте.
А на что мы, о чем будем отталкиваться?
Да. От господа мнения... зрители, те, да. кто получает информацию... Господа слушатели, те, кто получает информацию в интернете, вы там ищете ответы или просто информацию?
Вы ищете ответы или просто информацию? Дайте честно только, а?
130... Честно только,
только
да.
честно. Вы ищете ответы. 134-21-35.
Да.
Вы скорее склонны искать информацию, анализировать различные источники.
Да.
Это 134-21-36. Вы ищете ответы. 134-21-35. Вы скорее склонны анализировать информацию, искать различные источники, сравнивать. Это 134-21-36. И все равно я думаю, что соврут.
Поясню, не почему... соврут, просто соврут. Многие ответят те, кто в интернет не входит, но слушают вас.
Соврут, соврут по одной простой причине.
Почему?
Ну, потому что если ты приходишь за ответом, ты уже простой, упрощенный. Это
почему?
Не совсем. Ну да.
Ну,
потому
почему?
Что анализировать, сравнивать различные источники – это другое.
Вы знаете, я даже в церковь хожу за ответом, это... и к Далай-ламе иду за ответом. Мне не надо информацию, мне нужен ответ.
Вот, кстати, на ваши семинары-то приходят тоже за ответами наверняка? А не просто за информацией.
Правильно, потому что на моем семинаре не выступает 10 человек, включая меня. Я там, да, я хозяйка. Поэтому, конечно, мотивация прийти за ответом. Но я не дура. Я их быстренько переучиваю. Они меня в течение 2 часов перестают искать ответы. Я им так и скажу. Я им говорю, я не буду вам давать ответов и конкретных моделей поведения. Вам дам универсальные инструменты. А вы будете все делать сами, потому что все люди разные. И те, кто предлагает вам кого-то копировать, вас обманывают.
Хорошо, ну я смотрю просто на комментарии, иногда ищу что-то мнение, например, Даренко пишет, Юра, а иногда информацию, ответ, это уже информация, это пишет Валентин о том, как воспринимать то или иное мнение.
Ну, поиграть можно словами, да.
Да, но информации в чистом виде не существует, с любого источника надо счищать идеологическую шелуху, пишет 692-й.
Да, шелуху. Ну, видите, шелуху. То есть нас примирили с вами, нас примирили. Нас примирили на том, что идеология – это шелуха, а меня в том, что, дорогая Ирина, нету чистой информации. Везде и есть часть идеологии. Ну, у нас здесь мы с вами состыкнулись.
Ну, хорошо, будем считать так. Да. Что же касается нашего опроса, который мы проводили, нерепрезентативного, безусловно, потому что 20% говорят, что приходят за ответами, 80%, что приходит за информацией.
Ну вот видите, господа, вы молодцы.
Вот я очень хотел бы, чтобы так именно и происходило.
Так и происходит. Среди определенного поколения, кто работает в интернете. Те, кто смотрит федеральное телевидение, было бы все прямо наоборот.
Да так ничем не отличается, по сути. Вот только нет, что источников информации больше.
Сделайте,
каждый-то сидит на своем ресурсе.
Давайте, пожалуйста, на первом, втором, третьем, четвертом, когда мы сделаем кучу источников информации. Ну, пожалуйста.
Да я-то здесь при чем? Я бы с удовольствием.
А вы говорите, ничем не отличается. Отличается очень сильно. Все знают уже заранее. Включай заранее, знаешь, что сейчас по этой ситуации скажут.
Да, так же и с блогерами.
Нет.
Да, ты включаешь блогера и знаешь, что он сейчас скажет.
Один блогер, но они все разные и говорят разные.
Так уже давно люди поделились. Вот эти смотрят этого, потому что его мнение совпадает с их. Вот эти смотрят того, потому что их мнение совпадает с...
Это все ваше родинное мнение. Никто там ни на что не делится,
потому что вообще скромное время.
Плодятся там все новое и новое. Подрастает новое поколение. Там расширение идет. Там никто не подлежит систематизации в интернете. Понимаете? Там безграничное количество людей.
И бесконечное количество тех самых вариаций, стратификаций и всего остального.
А свобода вообще сложная вещь.
Да. Угу. А мы все время ищем простые
ответы. В концлагере там все просто. Одни направо, другие в печь. Понимаете?
Ну, еще проще на кладбище.
Здесь, да, еще проще на кладбище. А в интернете все сложно.
Я напомню, с нами общественный деятель, публицист Ирина Хакамада. Сейчас несколько мнений наших слушателей, вопросов в том числе. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-88-94-8. Ну и работает наш, пока работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте,
Купрум. Пока работает наш телеграм.
Купрум. Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
100 лет. Я не встречался вживую. Ну, может быть, так оно и хорошо.
Так,
сомнительный комплимент. Ну, ладно, давайте.
Ну, почему? Напротив. Ну, смотрите, уважаемые господа, я не даю рыбу, я даю удочку. Вот нейролингвистическое программирование на эту тему всегда было, всегда будет.
Ох ты, боже мой, а что это такое?
Но как будто бы вы не знаете.
Нет.
Ну, не... Не важно, ну, вот, да, сейчас не будем в терминологии, да, пожалуйста.
Ну, хорошо, вы не встречались.
То есть Маркс был нейролингвистическим программистом, он там все методы давал.
Не только Маркс, но вы сейчас сказали ключевую фразу. Вы сейчас применили термин, которого не было в то время, но определили явление. Потому что то, чем вы сейчас занимаетесь в эфире, это жонглирование терминами. А на самом деле надо учитывать только то, что основная масса, безусловно, ответит, что она пришла за удочкой, а не за рыбой. Но, к сожалению, с каждым годом тех, кто в состоянии пользоваться удочкой, становится все меньше и меньше. И это, к сожалению, нормально. Поэтому надо относиться к этому...
Цифры, докажите, цифры.
На чем
докажите.
Вы основываете свое суждение, Купрум? Да.
Я свои суждения... на тем, что я общаюсь с руководителями примерно 5000 промышленных предприятий России, которые занимаются тем, что работают в реальном секторе. Я общаюсь с их наследниками, потому что это, как правило, частные предприятия. И я сравниваю 55-летних отцов и 30-летних сыновей. 3000 – это, конечно... много, с одной стороны. С другой стороны, это не репрезентативная выборка, я это понимаю, но это репрезентативная выборка из определенного слоя, которая является становым хребтом страны, что вы про это не говорили. И я вижу, что вторая генерация этого станового хребта, она в подметке не годится, к сожалению, нам. Кроме того, мои однокашники, ну ладно, в общем, короче, главное это.
Эмпирически, есть. Масса. Спасибо, принимается.
Ну, что здесь остается? Ну, не повезло.
Сдавайтесь. Может быть, вы скажете, что это на самом деле классический конфликт отцов и детей, потому что мы всегда старперы начинаем рассказывать.
У меня 3 тысячи, 5, 6 тысяч наберется таких же, которые дадут фору всем нам. И мне это нравится, я у них учусь.
Вот у молодых?
Да, у каждого своя...
Карма. А может быть, вам они нравятся, потому что их мнение совпадает с вашим?
Нет, их мнение не может совпадать с моим, потому что они знают то, чего я вообще не знаю. У меня об этом нет мнения. Я просто забираю знания интересных людей, не спорю с ними бесконечно по любому поводу, обвиняя, что они такие-сякие.
Получается?
Да, это один из способов быть молодым, счастливым и конкурентоспособным.
Вечно молодая Ирина Хакамада с нами, слушаем вас. Да, алло, здравствуйте.
Ирина, скажите, пожалуйста... Вы смотрели фильм Оливера Стоуна про Путина?
Нет.
Если смотрели... Ой, как жалко. Я хотел узнать ваше впечатление.
Не узнаете, судя по всему.
Не смотрела. Правда, мне так достало все, что об этом пишут, как это рекламируют, что я, по-моему, уже по цитатам все было разобрано, мне стало неинтересно.
Общественный деятель, публицист Ирина Хакамада в нашей студии. Сейчас новости, после них продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. В эфире программа «Умные парни». И с нами сегодня общественный деятель, публицист Ирина Хакамада. Начали с интервью Светланы Алексеевич, потом перешли на идеологию, на ценности. И, собственно, на этом первую получасовку-то и закончили. В продолжении дискуссии нам здесь еще писали наши слушатели. Ну, например, Дмитрий 2307 написал. Вот вам пример. Молодые адепты Навального, у которых налицо двойные стандарты, они искренне верят в то, что сами сделали те выводы, с которыми вышли, например. В качестве примера зарисовки. Ну, сильно ли они отличаются от нашистов, Ирина Муцовна, с вашей точки зрения?
Я их не анализировала.
Интересно, вот, кстати, тоже
подрастающий клиент. Интересно, энергетика похожая, а ценности не знаю, потому что по этим выступлениям непонятно, что за ценности, потому что протест, он объединяет всех.
Знаете, звучит, как цель оправдывает средства. Если у них правильные ценности, тогда их можно поддержать, несмотря на то, что они, возможно, и не обладают возможностью критического анализа.
Ребят, ну это вывалилась толпа вообще. Это же не политические люди пришли, как правильно сказал Шнур, гениально, что это протест Теслы против Бентли.
Похоже.
Похоже.
Ну и идем дальше. Александр Тельман пишет: Ирина Муцовна, прокомментируйте последние инициативы по интернету нашего возлюбленного Роскомнадзора.
Мы он рискуем... меня достал. Роскомнадзор.
Роскомнадзор?
Вы знаете,
я думал, Фельдман.
Да нет, меня Роскомнадзор достал. Вы представляете? Я поняла, почему Google завис на полчаса и так далее. Там какая-то срочная, сложная бюрократическая связь, но, как я поняла, что те компании, которые действительно занимаются незаконными вещами, они часто IP-адреса забирают, проверить невозможно, да. Чужие. Вот я, например, известный человек. Я спокойно скачала себе, когда по Первому каналу шел фильм «Бюро легенд», французский детектив политический, офигительный просто. Я поняла, что я не успеваю. Я начала смотреть его в интернете. Иду, хрясь, Роскомнадзор, вы смотрите порнуху.
Заблокировали?
Да, я потом билась двое суток, чтобы уйти. С ними разбираться бесполезно, мне потом...
Ну и смотрели бы порнуху, чего, слава богу.
Нет, подождите, разблокировали, слава богу. Я не порнуху смотрела, а легенда, бюро, все перевернули. Между прочим, который по Первому каналу шел, если уж на то дело пошло. Великолепный шпионский детективный роман вообще, сложнейший, психологический. Там можно учиться вообще, вот учиться, это прям учебник психологический, по общению со своими оппонентами. Люди же сейчас уходят учиться к учителям, а можно кино одно вот такое посмотреть. И меня заблокировали, поэтому Google то же самое. Теперь Доров же у нас конфликтный.
Телеграм,
и уехал, много там говорил про то, что его мессенджер вне цензуры и так далее.
И нас не догонят, и все такое.
И нас не догонят, он довел до ручки, теперь Роскомнадзор к ним привязал, скоро их уберут.
Вы лично много потеряете, если Телеграм уберут?
Я много не потеряю, но там очень хорошая политическая лента. Она доступна всем, кто хочет читать, и там так интересно. Только Руделс, может быть, с перегибом, потому что это любители пишут, но там такие... какие вообще интриги, так народ фантазирует. Не, я же не ищу ответов, я ищу информацию. Поэтому с этой точки зрения мне было дико интересно. Такого нету нигде. Везде именные блоги, которые специальным языком, чтобы привлечь людей. А там прям поток сознания ничего не привлекает. Просто вот, вот мое мнение, бери и забирай.
Вот вы как специалист по переговорам, по возможности договориться, здесь, кстати, еще один специалист выступил, Рамзан Ахматович Кадыров, который предложил господину Жарову и господину Дурову у него договориться, потому что ему тоже Телеграм дорог. Представляете, вот вы и Кадыров одного поля ягода фактически.
Ну и что, что же вот, прям совсем разные животные?
Не, ну два уха, два глаза вроде совпадают.
Да, да, и Телеграм едим точно так же.
Да, так... Вы как специалист по возможности договориться, как их можно было бы примирить? Потому что Жаров и Дуров, да, Жаров, Роскомнадзор, выступает со следующих позиций. Дуров не идет нам навстречу, игнорирует все наши требования, просьбы и все остальное, потому что он там демонстрирует свою независимость.
Но не хочет регистрироваться в России.
Да. И Телеграм обвиняет в том, что его используют для связи там террористы, наркоторговцы, представители иных профессий преступного мира. Ну и как с ними бороться, как с этими каналами связи бороться, ну, не знают, кроме как взаимодействовать с руководством мессенджеров, например, с господином Дуровым. Значит, он отказывается беседовать.
Да, почему и он правильно делает? Почему они не смогут договориться? Потому что Роскомнадзор не договаривается, как выполняющий свои, да, служебные обязанности, на него давит еще политическая повестка дня. Вот. Поэтому он формально-то требует, но, знаете, это как вот Орла, все животные равны, но некоторые более неравны. Да? Есть равные, а некоторые более неравны. Вот. А Дурову что договариваться? Он знает, ну, закройте вы, окей, появится миллион возможностей делать то же самое под другим названием, и это будет бесконечная гонка, потому что на то он интернет. Ничего нельзя там заблокировать и убрать. Ничего.
Есть альтернативная точка зрения, что убрать и заблокировать-то можно что угодно. Другое дело, что это породит, ну, как в случае с Гидрой, дополнительные еще какие-то...
Это порождает сумасшедший прогресс в других инструментах, и для того, чтобы убрать доступ людей к этим инструментам, они достаточно простые, нужно убрать людей. Или интернет. Ну, в общем, устроить
или здесь... договориться.
Или договориться. Но договориться могут только свободные люди. Если Роскомнадзор, у него свой прикол индивидуальный, а у Дуру свой прикол, тогда они всегда договорятся. Я не специалист в интернет-технологии. Но Роскомнадзором висит государство своей политической повесткой дня, а Дуру свободный художник, которому плевать на все, он знает, что он может сделать все по-другому и опять убежать. Ему это интересно. Они же его раскручивают.
То есть это нереально? Вот с таких позиций...
Вам... Нет, нереально. Кадыров не сможет помирить.
Ни Кадыров, ни Ирина Муцовна.
Если бы я была Владимиром Владимировичем Путиным, помирила бы.
Это как? Приказали бы?
Почему?
Мирись. Я бы сказала, ребята, пожмите друг другу руки.
Я бы как вот Леопольд, мыши, давайте жить дружно, давайте сейчас найдем такие правила, при которых всем будет хорошо.
Ладно, ну и еще ответ Дурова здесь мне редакторы прислали. Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых Соединенными Штатами Америки WhatsApp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram. Как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp, Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple Cloud, iCloud и Google Drive. Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России?
Прав, абсолютно прав. Все, что более-менее в лояльном Телеграме, перейдет совсем в американские источники, и дальше, ребят, не жалуйтесь.
Но с американцами как будто бы такое ощущение договориться проще, чем с Дуру.
Кто вам сказал? Вы видите подвижки? Ну-ка, расскажите мне, где мы тут недавно опять о чем-то договорились?
По-моему,
в очередной
нет,
раз
еще не успел.
Опять ни о чем не договорились.
Это следующий вопрос
это
нашей
санкции,
сегодняшней увлекательной программы, да. Которую мы называем как санкции. Санкции европейские страны продлили, Соединенные Штаты Америки придумали новые санкции. Ну и, как выражается Лавров, на ровном месте. Опять это к вопросу о возможности договориться. Чего не получается, почему?
Значит, Первый раз не получилось, потому что геополитика вмешалась. Это влияние, да, которое для любых империй очень является важным. Россия – это империя, которая претендует на будущее, а Америка – это империя без геополитики, но империя, которая претендует на настоящее. Поэтому Украина и Крым оказались яблоком раздора. И даже в меньшей степени Крым, потому что очень далеко Америка, и вообще пофиг этот... полуостров.
Это было еще до.
Да, а Киев, вот это уже влияние сцепились. Ладно, вроде что-то пошло, даже в Сирии что-то пошло. А потом, как правильно, вот здесь вот с президентом, с его оценкой, не с его методом, с его оценкой согласна. А потом мы вляпались во внутреннюю политическую повестку дня Америки. У них победил Трамп. Демократы этого простить не могут, и мы стали невинными жертвами этой внутренней разборки. Теперь на нас вешается все подряд, чтобы косвенно свалить Трампа и отправить его в импичмент досрочно, выгнать с президентской позиции.
Очень удобная, кстати, позиция, когда есть...
Да, да, на третьем оттопыриваются. И вот это все вместе, вот это объективная геополитическая значит, борьба наложилась на нерешенность по ДНР, РНР, да, ЛНР, по востоку, да. ЛНР в Украине, ни туда и ни сюда, благодаря в том числе и Украине тоже, она тоже не сильно хочет, чтобы там что-то разрешилось, да. И тут еще, если бы все остальное у них было бы в рамочках, может быть, хотя нет, вряд ли, потому что если бы победила Клинтона, тоже рубила там. В общем, нет выхода. Пока полный кошмар. Единственное, что нас сплотит, какая-нибудь дикая угроза, которую почувствуют реально, не изображая, что это как бы политическая угроза, как борьба с терроризмом. Каждый надеется, что у него обойдется. А реально испытают страх Америка и Россия, поймут, что они не могут друг без друга. Вот такая угроза появится. Например, там Северная Корея прямо вот пульнет, блин, так что вот.
Куда-нибудь по Владивостоку тогда встрепенутся и в Соединенных Штатах?
Америка не очень встрепенется, ей плевать на Владивосток, это скорее Китаю и Японии не наплевать. А вот когда запулится где-то посередине между Россией и Америкой, вот тогда бум!
В Берингов пролив туда.
Да, да, да. И вот тогда, может быть, что-то... всплывет в голове.
А нет ощущения, что это вообще навсегда? Потому что даже если пока вспоминать есть. Историю, там, та же Вторая мировая, Великая Отечественная война, то как будто бы союзники. Но даже вот в это время умудрялись все время там находить
все возможность. Все друг с другом воевали тогда. Но Америка шла в стороне, поэтому это Европы касается. У меня нет ощущения, что это навсегда, потому что навсегда ничего не бывает. И там меняются политические элиты, и у нас все равно будет смена. Поэтому, конечно, это не навсегда, но это надо. Долго.
Просто у меня такое, опять же, мое субъективное мнение, это похоже, знаете, такая есть форма инструментальных пьес, называется чакона. Она отличается от остальных там таким понятием, как басо-остинато, то есть постоянно играет одна и та же мелодия на басу, а все, что выше, это вариации, вариации, вариации. Вариации.
Бум-бум-бум-бум-бум.
Одно и то же. И вот это вот одно и то же всегда звучит, а вариации могут быть разные. Могут меняться политические элиты, может запускаться перезагрузка, перегрузка, может, что угодно. Но вот это басо-остинато постоянно, и ничего не меняется в этом смысле.
Да, я с вами абсолютно согласна, ощущение у меня такое, но мы должны немножко скорректировать свои настроения. Почему? Потому что никто сильно не пытался, всем выгодно пока что.
Хорошо. Осталось не так много времени, я напомню, Ирина Хакамада с нами, и вот оставшиеся несколько минут уже уделяем нашей аудитории, нашим слушателям, для того, чтобы они имели возможности вам, Ирина Муцовна, вопросы задать. Поехали, поехали. 7373948, смс плюс 7925888894,8 и наш телеграм говорит МСК-бот. Поехали, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, добрый.
Здравствуйте.
Да, это Тимофей. Да, Ирина, благодарю вас за все, что вы делаете. Вы единственная женщина, которая может спасти эту страну. И у меня несколько вопросов. Ирина, первое, почему вы перестали появляться на ТВ? Вы единственная, кто может хоть что-то сказать в этой стране. Второе, что вы думаете по поводу Алексея Навального? Вот мне, как молодому, хочется, чтобы прекратился этот кошмар 17 лет. Потому что мы, молодые, уже хотим что-то новое. И потому что это безобразие уже длится 17 лет, и мы думаем, мы молодые, что нам надо что-то делать новое, и без этого ничего не будет. Спасибо, удачи.
Да, ну, значит, первый вопрос, почему не появляюсь на ТВ, потому что нету прямых эфиров и нету равной конкуренции, поэтому я там, если появлюсь, я опять становлюсь жертвой, на которой оттопыриваются все остальные, чтобы получить нужные рейтинги. Я ненавижу такую игру.
Вы не хотите быть Гозманом?
Да, я не хочу играть в поддавки, поэтому я все, я закончила эту историю. А мне надоели вообще все эти шоу с аплодированием безумным под руководством там, кого-то народа, и я хочу нормального разговора. Вот когда будет много разных Познеров и молодых, и серьезных, и будут приглашать всех подряд, я буду ходить. Теперь по поводу, что я думаю о Навальном. Навальный – фигура загадочная, но крутая. Навальный поднимает вас и вас заставляет рисковать и нести ответственность за свои шаги, поэтому это круто. Вы, конечно, действительно, ваш протест все надоело, и за счет того, что у вас много, власть начинает прислушиваться. Другое дело, что если она будет это надоело превращать в псевдопатриотизм, ничего с вами не выйдет, что вы свободны. Это показала прямая линия, да? Когда мальчишка говорит о коррупции, зачитывает, и президент говорит, вас что, кто-то научил его? Прям...
Жизнь научил, да?
Да, говорит, а у меня жизнь. И он так выплюнул это с такой скоростью, у него никакого страха. Попробуй так 40-летний ответить президенту. Да он весь, извините меня, у него штаны мокрыми будут, прежде чем он это решит. А здесь так легко, не потому что он храбрый, а потому что они другие, а с другими надо считаться. Так что Навальный для меня как политическая фигура, это черный ящик, но он заставляет вас отвечать за свои рискованные поступки, а вы все равно не боитесь. И, по-моему, это круто.
Это заставляет отвечать или нет? Потому что тоже вот
нет,
какое-то
ощущение... Нет, ну их хватают, сажают, выпускают. Ну что вы, там серьезно, там... Нет, ну там вляпывается...
Пока это фан. Пока
ну,
вот так
фан?
Это воспринимается.
Ну,
потому что для них нет авторитета.
Вы знаете,
потому
сколько уголовных дел заведено? Да перестаньте, вы избитые уже. И сколько уголовных дел завели. И там после этого сидят. И даже если вы отсидели 36 часов по 60 человек в камере, знаете, мама родная в 17 лет. Нет. И там, знаете, там же не просто их отпускают. Там на одних заводят дело, они теперь в детском комнате милиции на учете, других из института выгоняют. Ребята несут ответственность. Другое дело, что я их не жалею. Вы рискуете, и вы должны научиться. И он их к этому приучает. Это круто.
7373948. Сейчас слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Это добрый Владимир. День.
Да, Владимир, пожалуйста.
У меня к Ирине два вопроса. Вот она там несколько раз использовала слова, информация и ответы. Я бы хотел бы услышать, что она подразумевает под этими словами, формулировку этих понятий. И второе. Вот я целый час слушал ее и так ничего и не понял. Ни ответов, ни информации не услышал никакой.
А что вы хотели бы услышать просто?
Ну, что-нибудь, или ответы, или информацию. Ни того, ни этого я не услышал за час.
Интересно. Будете комментировать?
Нет.
Дайте какую-нибудь информацию.
Нет.
Нет. И не услышите, судя по всему. Как-то так. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
День добрый. А вот в свое время Ирина была в одной партии с Немцовым, с Чубайсом. Вот жалеет ли она об этом? То есть в связи с тем, что мы знаем, кто такой Чубайс, там клеймами где ставит. Да и Немцов тоже, тот еще предатель, там тоже на деньги Америки. Все.
Не отвечаю на эту всю хрень, да.
Но ключевое, жалеете или не жалеете?
Нет, даже? Я ни о чем не жалею в своей жизни. Каждый раз это был честный поступок, и я многим жертвовала, и об этом знала. Вообще без... За все надо платить, за свободу тоже.
7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
Покороче, только сразу, да.
Да, все недостатки можно простить нашему любимому радио, говорит Москва, только за то, что вы приглашаете Ирину Хакамаду. Приятно слушать свободного человека.
Спасибо.
Вот, это, свобода – это то, что патологически всегда не хватает нашему псевдоконсервативному, кстати, обществу. И это проблема, мне, я, это мой вопрос, Ирина дорогая. Угу. Это вопрос, по-моему, перманентной проблемы с просвещением в России.
Согласна.
Это было всегда. В России не было классических сословий, аристократии и духовенства. А всегда страна делилась на господ и крестьян. А так как господа сами были заложниками царского двора, и их секли также, и когда там у нас манифест вольности всего лишь только был в 18 веке.
Михаил, ну я же просил покороче, ну что ж такое?
Все. Да. Ирина, я, ну что вас спрашивать? Мы знаем вас много лет, мышление наше абсолютно одинаково. Хочу вам сделать просто комплимент, что вы сумели действительно уйти с телевидения, сумели еще больше подкрепить свою свободу внутренним логосом. Благодарю вас за все.
Спасибо. Спасибо. Это был Михаил, который позвонил, чтобы задать вопрос. В итоге раскланялся.
Ну, это же красиво. Внутренний логос и панегирик просвещению свободы, чем действительно у нас никто не занимается на официальном уровне.
Просвещению.
Свободой.
Можно было еще поговорить о воспитании и об образовании.
Давайте в следующий раз с удовольствием.
Хорошо, тогда поговорим непременно. А сейчас время нашей программы подходит к концу. Спасибо большое. С нами была общественный деятель, публицист Ирина Хакамада. Ирина Муцуовна, ждем еще.